Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Стихи и песни Анри Волохонского».
Была знакомая литературная дама, которая однажды написала статью о стихах Андрея Вознесенского. И после этого этот Вознесенский стал для нее кошмаром, потому что все знакомые приносили ей публикации Вознесенского. А вот посмотри, что твой герой еще написал. Публикации о Вознесенском, книги Вознесенского. И ее затравили просто до невозможности. Вот мне кажется, у вас примерно такая же ситуация. Вы написали в 60-е годы песню «Над небом голубым есть город золотой». Потом уже намного позже ее спел Гребенщиков, и сейчас эта песня вас преследует, тем более в искаженном еще варианте, там Гребенщиков спел «Под небом голубым» вместо «Над небом». И всякий раз, когда говорят Волохонский, а это тот, который написал песню про город золотой, вас, должно быть, это очень раздражает, нет?
Нет, вы знаете, признаться, нет. Гребенщиков, видимо, со слуха записывал, поэтому он ошибся в передаче через 2-3-4, может быть, человека. Он, в общем-то, и не знал, поэтому на него сердиться было бы смешно. Но вот я вам скажу, меня это радует. Во-первых, ее крайне причудливое распространение. Мне передавали, что была какая-то заметка, по-моему, в журнале «Огонек», что какая-то секта на Дальнем Востоке по утрам встает и поет эту песню. Потом я сам читал какую-то очень смешную дискуссию. Верующие православные вычислили, что на материале «Апокалипсиса» написано, а раз так, то ее можно делать темой проповеди, вот что-то в таком вот духе. Потом вот тут буквально передо мной лежит мыло. Это мыло завернуто в такую бумажку блестящую, на которой напечатано изображение лимона. Один целый, один разрезанный. Пополам написано «мыло с витаминами». И лимон написано. А название этого мыла не больше, не меньше, как «Дивный сад». Это так меня очень веселит. А кроме того, ее поют нищие в петербургском метро. Просят милостыню и поют. Нет-нет, она меня совсем не раздражает.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
«Поверх барьеров. Стихи и песни Анри Волохонского». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 3 июля 2003 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Стихи и песни Анри Волохонского.
Хань под вечер никакая, бредит в ночи стан. На дороге Ванька Каин возникает пьян. Вдруг к нему вдруг видит, у, тварь, тянется, увы, из-под ребра сквозь зубы утварь с черепком совы. Он-то и спрашивать у рожи, духом напряжен, что чем жизнь тебе дороже? Честь, сказала Джон, совесть, вера и народа громко слышит речь, дорога шипит, свобода, времени избечь. Мутным блажь виляет бесом 40 дней, как тут, да меж ног петушьим бегом сыч 40 пут.
Предисловие Константина Кузьминского к стихотворениям Анри Волохонского, опубликованным в антологии «У голубой лагуны».
Каббалист, мистик, знаток Древней Греции и Египта, иудей и христианин, замечательный поэт, автор теософических трактатов и трактатов о музыке, исследований о свойствах драгоценных камней, он возникает за каждой значительной фигурой современного Петербурга. Его имя связано со всеми интереснейшими именами и школами. Сам же он остается в тени.
Как хорошо единым духом слиться с каким-нибудь сословием поганым или с родом племенем еще того поганей или с тайной сущностью, что вовсе уж погано, или на худой конец с какой поганой бабой. Терпение – порок нетерпеливый.
Опасения, что стоит произнести слово «стихи», а говорить мы будем в основном о поэзии, большинство слушателей немедленно решат выключить приемники. Это действительно так. Сейчас у многих людей, неравнодушных к литературе, настоящая аллергия на поэзию. Часто приходится слышать, что сочинять стихи в наше время неприлично, что поэтическое высказывание бесконечно девальвировано, само слово «поэт» уже стало синонимом слова «неудачник», ну, в то время как, скажем, 40 лет назад, да что там, 20 лет назад, профессия поэта в России была вполне статусной. Вы чувствуете, как мгновенно произошла эта метаморфоза и как вы ее объясняете?
Я думаю, что это совершенно правильно, что поэтом быть неприлично. И что все так оно и есть. Действительно, раньше была статусная, потому что за это платили деньги. Сейчас деньги не платят. Поэтому она не статусная. Зато она приобрела такие личные качества. То есть она всегда их имела, но не все это понимали. Многие стремились там где-нибудь в журнале. Какие-нибудь редакторы, так называемые, они систематически издевались над поэтами. А те это терпели. Помню рассказ Светлова. Точнее, это были мемуары какой-то редакторши. Вот она рассказывала, как она там его редактировала, и какой он был замечательный человек. Ну, он пьяный был, естественно, когда с ней разговаривал. Вот как он совсем соглашался, но вот однажды он там воспротивился и сказал, нет, стихи так читать нельзя. И вот он прочитал, и вот она говорит, я действительно поняла, что вот так стихи читать нельзя, нужно читать иначе. Такое вот постоянное издевательство, оно и составляло плату. То есть то, за что платили так называемым поэтам. Ну, а сейчас это все кончилось, и слава богу, я очень довольна.
Я помню первое стихотворение, которое выучил наизусть, помимо того, что заставляли зубрить в школе. Лет 9 мне было, и до сих пор не стыдно, потому что это был «Мост Мирабо Аполлинера». Правда, вторым стихотворением, которое на меня произвело в детстве колоссальное впечатление, было куда более сомнительное «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать», а третьим и вовсе «Ананасы в шампанском». Вы помните первое стихотворение, которое выучили наизусть, и первое, которое сами написали?
О, это довольно трудно. Да, ну я думаю, что первое было, может быть, не совсем первое, но такое, которое на меня произвело впечатление, это Некрасова, знаете, про генерала Топтыгина. Я вот его недавно внукам читал. «Вздрогнет встречный мужичок, жутко станет бабе, как мохнатый седачок рявкнет на ухабе». Это же замечательные стихи, нет? А какое я первое написал? Я не знаю, я писал какие-то удивительно беспомощные стихи. В детстве, в молодости, даже уже отчасти в зрелые годы, и только потом там что-то стало немножко вроде бы получаться.
Мне очень нравится ваше замечание. У литературы, мне кажется, нет ни смысла, ни цели. Тоже у литератора. Вы ставите после этой фразы такую жирную окончательную точку или все же готовы добавить «но» или хотя бы многоточие?
Нет, я думаю, все-таки жирно и окончательно. Потому что, ну, нету. Литература, она как сама себя оправдывает, сама себя кормит, сама себя поет, одевает, наряжает. Нет, добавить к этому я, собственно, ничего не могу.
Вы, очевидно, понимаете, что обижаете эти множество литераторов, которые уверены, что у их сочинений есть смысл, и у них самих есть смысл.
Это неправда. Это неправда. Там за этим стоит обычно, ну, маленькое какое-то тщеславие, там, самолюбие, какие-то посторонние вещи, которые, в общем, с литературой не связаны.
Даже у Льва Толстого, даже у Некрасова.
Некрасов. Ну, он же давно очень жил, и Лев Толстой тоже. Я уж не знаю, там Лев Толстой, да. Ну, вы знаете, ведь сейчас же всякие разоблачения там разоблачают, что вот Лев Толстой был сумасшедший, Некрасов там тоже что-то у него там было.
Сумасшедший — это даже хорошо, я думаю.
Сумасшедший — это, в общем, нормально так, да. Но, знаете, обычно, когда так говорят, вот разоблачают, знаете, с пафосом, так стараются какую-то там историю болезни сочинить, сочиняют историю болезни, из которой выходит, что он был человек там невеселый, а скучный, не умный, а глупый.
Вы знаете ирландского поэта Шейму Сахини, нобелевского лауреата? У него на днях спросили, есть ли в современной поп-культуре личность, которая пробуждает интерес к поэзии и лирике, как Боб Дилан или Джон Леннон в 60-е годы. И вот 64-летний Хини, почти ваш ровесник, сказал, что это рэпер Эминем, которого он обожает. Вот вы как бы ответили на этот вопрос. Вы ведь тоже причастны к поп-культуре, даже записали песню недавно или поэму для группы «Аукцион».
Ну, я думаю, что, конечно, Алексей Хвостенко. Ну, это из близких мне людей. А если говорить чуть шире, то мне всегда очень нравился Всеволод Некрасов. Я думаю, что он очень талантливый человек.
Это мы говорим сейчас не совсем о том, потому что речь идет о молодежи, об Эминеме, который влияет на 64-летнего Хини.
Есть в Израиле один поэт. Я, конечно, забыл его фамилию. Но он, по-моему, умеет писать из молодых. Ну, молодых тоже, лет 40. Вы знаете, очень возрастные эти неправильности. Мы говорим молодой. Молодой — это 20 лет. Но, с другой стороны, я вам скажу, я в молодости вообще писать не мог. Я в 20 лет я писал такую чушь, что просто даже стыдно сказать. Ну, а в 40 уж там что-то немножко.
Себя равно квадрату нет меня, равно квадрату нет тебя, равно квадрату нет его. Корень нет себя, равен нет меня, равен нет тебя, равен нет его. Нет у них, нету их.
Из рецензий на альбом «Аукциона» вас называют прикольным старичком. Мне кажется, это совсем не обидное определение, а даже роскошный комплимент. Мы недавно с коллегами говорили о старости, консерватизме неизбежном. Я как раз приводил вас в пример. Вот Анри Волохонскому 67 лет, и он один из самых молодых людей, которых я знаю. Вы ведь занимались кабалой, не так ли? У вас есть магический секрет молодости?
Да. Конечно, было приятно, что обозвали прикольным старичком, но это еще нужно учитывать жаргон. Ведь в наше время всех старичками называли, даже прекрасных дам там называли старуха, там, хотя ей могло быть лет, ну, 18 или 22.
Американский профессор Джеральд Яничек, написавший восторженную статью о ваших стихах, назвал вас поэтом-ученым. В этом определении есть какой-то смысл?
Да, ну, вы знаете, мне, откровенно говоря, никогда это определение не нравилось. Я даже в одной рецензии, которую он мне прислал, которая там должна была где-то появиться перед каким-то маленьким сборником, который выходил в Перми. «Анютины грядки» называется. Так там я ему даже поправил, я дефис убрал, ну что поэт ученый. Вот так я бы хотела, а то поэт ученый — это как-то по-русски немножко скучно, я думаю.
Как кот ученый.
Вот-вот, как кот ученый.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Стихи и песни Анри Волохонского. Ведет программу Дмитрий Волчек. У меня была знакомая литературная дама, которая однажды написала статью о стихах Андрея Вознесенского. И после этого этот Вознесенский стал для нее кошмаром, потому что все знакомые приносили ей публикации Вознесенского. А вот посмотри, что твой герой еще написал. Публикации о Вознесенском, книги Вознесенского. И ее затравили просто до невозможности. Вот мне кажется, у вас примерно такая же ситуация. Вы написали в 60-е годы песню «Над небом голубым есть город золотой». Потом уже, намного позже, ее спел Гребенщиков, и сейчас эта песня вас преследует. Тем более в искаженном еще варианте там Гребенщиков спел «Под небом голубым» вместо «Над небом». И всякий раз, когда говорят Волохонский, а это тот, который написал песню про город золотой, вас, должно быть, это очень раздражает, нет?
Нет, вы знаете, признаться, нет. Гребенщиков, видимо, со слуха записывал, поэтому он ошибся в передаче через 2-3-4, может быть, человека. Он, в общем-то, не знал, поэтому на него сердиться было бы смешно. Но вот я вам скажу, меня это радует. Во-первых, ее крайне причудливое распространение. Мне передавали, что была какая-то заметка, по-моему, в журнале «Огонек», что какая-то секта на Дальнем Востоке по утрам встает и поет эту песню. Потом я сам читал какую-то очень смешную дискуссию. Верующие православные вычислили, что на материале «Апокалипсиса» написано, а раз так, то ее можно делать темой проповеди, вот что-то в таком вот духе. Потом тут буквально передо мной лежит мыло. Это мыло завернуто в такую бумажку блестящую, на которой напечатано изображение лимона. Один целый, один разрезанный. Пополам написано «мыло с витаминами». И лимон написано. А название этого мыла не больше, не меньше, как «Дивный сад». Это так меня очень веселит. А кроме того, ее поют нищие в петербургском метро. Просят милостыню и поют. Нет-нет, она меня совсем не раздражает.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе дом сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Светил взор незабываемый.
Еще одно ваше замечание из цикла «Былая красота и ее следы». Нынешняя культура является культурой в том же смысле, в котором культурами являются известные огородные культуры. Это вы брюзжите.
Ну, я не знаю. Может, и брюзжу. А мне, вообще говоря, уже полагается брюзжать.
Тогда расшифруйте следующее высказывание из этого же цикла. «Черные лебеди уступают размерами своим белым собратьям, но храбрее их и превосходят изяществом».
Это результат моих наблюдений над стадом белых лебедей, которые живет тут в озере, в Тюбингене, точнее, в Большом пруду. И среди них есть пара черных лебедей. Вот я на них смотрел и пришел к такому заключению. Они действительно меньше, но изящнее.
А вы видели, действительно, как у пустынного кладбища в земле обетованной собрались последние рыцари храма, тамплиеры, то есть?
Это я видел. Такие довольно невзрачные, обычные на вид люди, но это вот было так, да.
А почему вас с детства интересовал Левиафан?
Потому что он очень большой.
Вы, правда, написали исследование о свойствах драгоценных камней?
Где-то что-то я писал, но не так уж прямо, чтобы вот исследование о свойствах. Нет, это преувеличение.
Андрей, ваши песни исполняет Алексей Хвостенко. Вышли два диска «Прощание со степью» и «Чайник вина». В альбом «Чайник вина» вошли песни 60-х годов, написанные в Ленинграде, а в «Прощание со степью» уже стихи, написанные в эмиграции, верно? И было объявление о том, что готовится третий альбом «Завтра потоп».
Да, он уже вышел. Его выпустили. Выпустил аукцион, и там тоже песни, которые и в эмиграции, и вне эмиграции. Еще вышел диск «Репетиция». Там главным образом песни Хвостенко, но одну мы вместе тоже написали. Собственно, он ее переделал из моего стихотворения. Песенка «Джемухи».
Как вы познакомились с Хвостенко? Вы помните этот момент?
Это было в 1960 году. Ко мне зашел Леонид Ентин и сказал, что он меня сейчас поведет и познакомит с Алексеем Хвостенко. Он отвел меня в магазин на углу на Владимирской площади. И там стоял Алексей Хвостенко в длинном таком пальто, как сейчас помню.
Андрей, какую песню вы хотели бы, чтобы мы включили в эту передачу на ваши стихи, которые исполняет Алексей Хвостенко?
«Сучку с сумочкой». Это произошло так. Мы в те времена развлекались сочинением стихов на скорость. Садились 3-4 человека и писали, кто быстрее напишет, тот и прав. Ну и я написал какой-то такой текст, отдал его Алёше и забыл об этом. Через некоторое время он приносит мне песню, поет. Я, естественно, хохочу. А он говорит, а ты знаешь, что это ты написал? Я говорю, нет, я не помню. Так вот, знай, что я там чуть-чуть поправил и вот пою.
Не закрывайте личико тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели, кругом одно невежество, неверие и нету информации. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести, для истины еще одно препятствие. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести, для истины еще одно препятствие. Гремит и барабан, и плачет дудочка, мне все едино, если это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно. Зачем, скажи, я не уверен в будущем? Звучит струна нестройная, а настоящее я встречу в булочной. Ах, новое такое непристойное, а настоящее я встречу в булочной. Ах, новое такое непристойное. Но есть залог, что все прекрасно в будущем. Не пылизной, а облачко приятное. В волшебный миг приходит сучка с сумочкой. В ней каждое движение непонятное. Волшебный миг приходит сучка с сумочкой. В ней каждое движение непонятное. Не стало наслаждений, ни одежд. Проходит мимо армия в сорочках. Ее сердца распало, жились между, как будто звук пяти линейных строчках. Ее сердца распало, жились между, как будто звук пяти линейных строчках. В пяти концах растягивалась нить, и насекомое не хочет жить. Оно дышать не хочет, тем не менее никто не может знать его намерений. Оно дышать не хочет, тем не менее никто не может знать его намерений.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Стихи и песни Анри Волохонского.
Когда я изучал вашу биографию, я вдруг обнаружил, что у вас в этом году юбилей, то есть 30 лет эмиграции. Вы испытываете какую-то тоску по Петербургу?
Нет, тоски нет. Вы знаете, я когда жил в Израиле, каждый месяц одному из членов нашей семьи снился сон, что мы в Петербурге гуляем по Петербургу, а потом вдруг там оказываются какие-то сложности с отъездом. В общем, ужасно. Реально мы тоски такой сознательной никто из нас не испытывал. Но ночью снилось. Но с тех пор, как я, как бы сказать, эмигрировал вторично, то есть приехал в Германию, это прекратилось. И вообще я сейчас могу жить практически где угодно.
Вы ни разу не приезжали за это время в Петербург, да?
Ни разу.
Это как Бродский, который не хотел приезжать ни за что.
Этого я не знаю.
Анри, давайте послушаем песню, вашу песню, написанную уже в эмиграции, прославление Олега Саханевича в исполнении Алексея Хвостенко. Только расскажите, пожалуйста, кто такой Саханевич, потому что, я думаю, многие наши молодые слушатели этого имени не знают.
Человек совершенно замечательный. Я приехал тогда встречать Алешу Хвостенко, когда он только выехал из России. И он меня с ним познакомил, и Саханевич оказался, ну, прежде всего, он очень сильный человек. И он рассказывал, как он, когда путешествовал где-то по Египту, то он встретился с каким-то египтянином, и они об головы ломали себе табуретки, значит, кто лучше разломает табуретку и кто быстрее. Ну, в общем, с табуреткой надо было покончить. Ну, так вот он выиграл это соревнование. Ну и очень он рассказывал пышно о своем побеге. Ну и под конец выразил желание, что вот мы его воспели в гимне. Ну и мы воспели, сочинили эту песню, а потом Алеша ее пел в Нью-Йорке на 43-й улице. Там есть церковь, и при ней зал, и вот там иногда устраивают какие-то культурные события. И вот он пел, стоял на сцене, а в зале сидел сам Саханевич. И вот зал то обращался к сцене и смотрел на Хвостенко, кто поворачивался в зал, и там привставал замечательный Саханевич. Так что это было, как сказал мне кто-то, как будто бы Гамлет смотрит поставленную о себе трагедию в Эльсиноре.
«Поверх барьеров. Стихи и песни Анри Волохонского». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 3 июля 2003 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Стихи и песни Анри Волохонского.
Материал новой книги вызревал в его голове премедленно, структура романа была для Джойса по-прежнему неясна. Когда скульптор Огюст Сютер спросил у него, над чем тот сейчас работает, Джойс отвечал вполне честно: «Трудновато сказать». «Ну а как называется книга?» – не унимался Сютер. Тут Джойс был менее откровенен. «Понятия не имею. Она похожа на гору. Я рою туннели сразу со всех сторон, да вот не знаю пока, что отыщу там, внутри». Меж тем название отыскалось уже тогда, и сообщено было Норе в обстановке наистрожайшей секретности. То были поминки по Финнигану, смерть конкретного Финнигана и воскресение всех Финниганов на свете. Название вышло из баллады о подручном строителя-каменщика, сверзившемся с лестницы и убившемся насмерть, но воскресшем от запаха виски на собственных же поминках.
Well, you know, don't you, Kenneth, or haven't I told you, every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashly. Feel-o, feel-o, what age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I ere one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they reassemble it? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aixley Pains. Ping-pang, there's the bell for sex alighters. A concept of this in the spray. Pang.
Решились перевести всего около 60 страниц из знаменитого романа Джеймса Джойса «Финниганс Уэйк», который считается, в принципе, непереводимым на какой язык. Но прежде всего я хочу уточнить, были ли попытки перевести его на какие-то другие языки, кроме русского?
Насколько мне известно, его перевели еще при жизни Джойса на французский, по-моему, на албанский. Я слышал, что есть что-то вроде немецкого перевода. Как это сделано, я не понимаю. Я думаю, что это, практически говоря, действительно перевести невероятно сложно. То, что я сделал, это не перевод в классическом смысле, а так упражнение вокруг. Но мне хотелось просто посмотреть, что там такое, и как он это поднимает, эту тяжесть. Вы знаете, есть такой кусочек у него об Анне Ливии. Анна Ливия – это река Ливфея, которая течет через Дублин. И вот на ней стоят две прачки, которые перемывают белье главного действующего лица Хамфри Эрикера, которого задержали по какой-то неприличной причине в парке. Там что-то такое он сделал с какой-то девушкой. Но что сделал, как сделал, сделал ли, и вообще ничего этого не ясно. И вот они стирают белье, ругая его, и стукаются лбами там иногда. И под конец они превращаются через эти 20 страниц в камень и в куст вяза. Вся сложность тут в том, что большая часть значащих слов в этом отрывке, она представляет собой название рек. Перевести это невероятно сложно. Я последнее время пытаюсь что-то такое, там полстранички, может быть, я когда-нибудь и переведу. Такой вот он писатель.
Вы готовы закончить эту работу, перевести всю книгу?
Нет, ну это невозможно. Это невозможно.
На албанский перевели?
Можно там сделать что-то и назвать это переводом, но это другое дело. Адекватно перевести. Критика была в интернете. Какой-то молодой человек попытался кусок этого текста перевести. Очень хорошая работа, замечательные выражения. Единственное, что, ну, не смешно, ну что сделать?
Это было во мгле давным-давно минувших времен, в древнекаменном веке, когда Адам еще нырял с мотыгой к своей мадам Еве, а та вертела веретено в вылистых струях, и всюду пахло пахотой, когда первозданный неподдельный распойный разбойник пил и лип так, что глаза его истекали от страсти, а не от старости, когда все подряд с первого взгляда один другого любили. И ярл Ван Хутор гордо держал в светильне горелую голову, хладные руки на себя налагая. И два его маленьких еюшки, Тристопер и Иларий, нянючили куклу на засаленном полу того глиняного дома, жилища и замка. И кто же, не будь я Дермот, приходил туда смотреть за помещением, одна его заловка-ослушница. И ослушница набралась розовым и разумно в дверь зашла и зажгла, и зажглось все в том огненном месте. И говорила она к дверям на своем местном перузийском: «Дай глотну разок, Марк да Иван, зачем это мне несчастье луковое смотреться, как горсть гороха с-под пива?» И так начались у них стычки. А дверь двернула милости ее на голландско-насанасалском «шут!» и задворилась. И тогда милость ее наклонности умыкнула еюшку Тристопера, и в песчаную пустошь она текла, текла, текла. И ярл Ван Хутор следами за нею шагал, мягко увещепенивая: «Стоп, родная, стоп, вернись в мой Ирин, стоп!» Но она ему сварливо: «Никак не можешь!» И в ту самую соболотную ночь где-то в Эрио сыпались ангелы и слышались бранные вопли. И ослушница ушла на 40 лет в Турлемонт и неким особым мылом смыла подтеки любви благоговенной со своего еюшки. И было у него 4 загранитных педагога учить его щекотке ума, и взрастила она его ко всегдашнему состоянию, и вышел он лудиран. И тогда опять она текла, текла назад, пока не вернулась к ярл Ван Хутору в те же объятия с еюшкой в кружевном переднике, когда-то там ночью. И пришла не куда-нибудь, а прямо к перекладине его подгрудной в пивную. И ярл фон Хутор сидел в том погребе, топя в ячменном солоде голобитые пятки и теплыми рукопожатиями сам с собою обменивался. А еюшка Иларий и болвание их раннего возраста валялось на салфетке, корчась и кашляя, словно брод и сестра.
Вы переводили не только беллетристику, но и религиозные, богослужебные тексты, в частности, православную литургию. И она будет исполнена даже в этом году, не так ли?
Не в этом. В начале будущего года, 13 января, она будет исполняться в City Corp Center в Манхэттене. Музыка будет Якова Якулова, который живет в Бостоне уже 15 лет. Оркестр – это так называемая камерный оркестр «Баханалия», а и солисты русского хора будут участвовать в этом, русского хора Нью-Йорка. Да.
Андрей, вы ведь сами тоже поете. У меня на диске есть 2 песни, записанные вашим голосом, без всякого музыкального сопровождения.
Да, вообще песни писать меня научил Алеша Хвостенко, я у него научился. За это очень признателен. Сам-то я, конечно, не пою.
Вот ко мне приближается женщина со следами былой красоты. Пролегает глубокая трещина между сном и улыбкой мечты. Нам нигде ничего не осталось, что болтать, жизнь не так коротка. В вольных дырах болтом разболталась и летит, словно лодка легка. Отцветает тюльпанное дерево, плодоносит ракитовый куст. Бесполезно ни в щель и ни в дверь его, невозможно без искренних чувств.
волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Стихи и песни» Анри Волохонского. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Я изучал вашу биографию, я вдруг обнаружил, что у вас в этом году юбилей, то есть 30 лет эмиграции. Вы испытываете какую-то тоску по Петербургу?
Нет, тоски нет. Вы знаете, я когда жил в Израиле, каждый месяц одному из членов нашей семьи снился сон, что мы в Петербурге гуляем по Петербургу, а потом вдруг там оказываются какие-то сложности с отъездом. В общем, ужасно. Реально мы тоски такой сознательной никто из нас не испытывал. Но ночью снилось. Но с тех пор, как я, как бы сказать, эмигрировал вторично, то есть приехал в Германию, это прекратилось, и вообще я сейчас могу жить практически где угодно.
Вы ни разу не приезжали за это время в Петербург, да?
Ни разу.
Это как Бродский, который не хотел приезжать ни за что.
Этого я не знаю.
Анри, давайте послушаем песню, вашу песню, написанную уже в эмиграции, прославление Олега Саханевича в исполнении Алексея Хвостенко. Только расскажите, пожалуйста, кто такой Саханевич, потому что, я думаю, многие наши молодые слушатели этого имени не знают.
Человек совершенно замечательный. Я приехал тогда встречать Алешу Хвостенко, когда он только выехал из России. И он меня с ним познакомил, и Саханевич оказался, ну, прежде всего, он очень сильный человек. И он рассказывал, как он, когда путешествовал где-то по Египту, то он встретился с каким-то египтянином, и они об головы ломали себе табуретки, значит, кто лучше разломает табуретку и кто быстрее. Ну, в общем, с табуреткой надо было покончить. Ну, так вот, он выиграл это соревнование. Ну, и очень он рассказывал пышно о своем побеге. Ну, и под конец выразил желание, что вот мы его воспели в гимне. Ну и мы воспели, сочинили эту песню, а потом Алеша ее пел в Нью-Йорке на 43-й улице. Там есть церковь, и при ней зал, и вот там иногда устраивают какие-то культурные события. И вот он пел, стоял на сцене, а в зале сидел сам Саханевич. И вот зал то обращался к сцене и смотрел на Хвостенко, кто поворачивался в зал, и там привставал замечательный Саханевич. Так что это было, как сказал мне кто-то, как будто бы Гамлет смотрит поставленную о себе трагедию в Эльсиноре. Вот так.
Море черным плывет Россия вдоль советских берегов. Волны катятся большие от стальных ее бортов. А с советских полей дует гиперборей, поднимая чудовищный бунт. Саханевич встает, в руки лодку берет, и рискует он жизнью своей. Библейский пророк Иона под корабль нырнул Олег. Саханевич таким порядком начал доблестный свой побег. 9 дней и ночей был он вовсе ничей, а кругом никаких стукачей. На соленой воде, ограничен в еде, словно грешник на страшном суде. На турецкий выходит берег Саханевич молодой. Турки вовсе ему не верят, окружая его толпой. И хватают его, и пытают его. Говори, говорят, отчего ты не башаре ползук, ты нам враг или дорог, и откуда свалился ты вдруг? Плыл, приплыл я сюда по водам, как персидская княжна. знал, я свободы желал. Я приплыл по поверхности вод. Я ни паша, ни бузук, я ни враг и ни дорог. И прошу не чинить мне невзгод. Турки лодку проверяли, удивлялись веслам. Героя соблазняли, чтоб увлечь его веслам. Если ты, говорят, 10 суток подряд мог не есть и не пить и не спать, то тебе, Магомед, через 1000 лет даст такое, что лучше не взять. Не тревожьте, турки, лодку, не дивитесь веслам. Лучше вместе выпьем водки, лишь свобода наш ислам. В нашей жизни одно, лишь свободы вино, и оно лишь одно мне мило. Мне свобода мила, вот такие дела, и прошу не неволить меня. Статуи свободы ныне здравствует Олег. Просвещенные народы, мы друзья ему навек. Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля. Он прославил тебя, и меня, и тебя, смело прыгнув за борт корабля. Он прославил себя, и меня, и тебя, смело прыгнув за борт корабля.
Вы сейчас, насколько я знаю, пишете такие мемуарные заметки, и мне кажется, что это будет книга мемуаров через некоторое время. Верно?
Нет, у меня такого плана нет. Написал чуть-чуть. Я сейчас вообще занят составлением списка моих книг. Не написанных мною книг, а тех книг, которые я читаю.
И что вы сейчас читаете?
Ну, я несколько книг читаю, но вот... Одна из них – это «Ученые пчеловоды России», сочинение Шабаршова. Потом я читаю, называется «О Балу», «Угорицкие поэтические повествования». Замечательнейшая книга. Потом у меня тут лежат какие-то китайские вещи. Ну и вот Марселя Пруста я решил перечитать в переводе любимого.
«Свобода», стихи и песни Анри Волохонского. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Вы написали цикл «Монголия и далее», в частности, основанный на записках путешественника Цыбикова. Расскажите об этом.
Гамбажап Цыбекович Цыбиков путешествовал и написал отчет Российской академии наук в Санкт-Петербурге. При этом он скрывал, конечно, что он путешествует как ученый, а не как просто буддист. Но, тем не менее, ему все это удалось, потому что вообще раньше в Тибет особенно не пускали иноверцев. Этот отчет был издан, кажется, небольшим тиражом, но не переплетен, и он лежал такими глыбами листов. В частности, у нас в доме была эта книга. Там я ее и прочитала. Не так давно вышли 2 тома. Очень был талантливый человек.
Еще одно замечание из цикла «Былая красота и ее следы». Я видел человека, который говорил, что он бывший повар маршала Конева.
Человек был совершенно заурядной наружности, с заурядным лицом. Он говорил, я бывший повар маршала Конева. Видимо, ему нечего было больше о себе сказать. То есть единственное, что в нем было замечательного, это то, что он готовил еду или там еще что-нибудь маршалу Коневу. И вот он сказал, а ведь это что? Это же след былой красоты. Это вот ускользающее это самое мгновение. Вы знаете, я недавно читал Бубера, есть такая книга, называется «Хасидские предания». Ну, книга и книга. Одна вещь мне понравилась там очень. Праведники сидят и рассказывают истории. Так вот, один из праведников, он говорит, раньше, говорит он, мы, говорит, когда жили светской жизнью, и когда приходили в храм, то там лгали. Почему? Потому что мы говорили, делаем неправильно все, мы грешники. А фактически, говорит он, мы жили хорошо, по справедливости. А сейчас, говорит, все наоборот. Мы, говорит, живем-то кое-как, лжем, крадем. Приходим в синагогу, и там, говорит, говорим правду. Мы грешники, там все. Это правда. Вот, говорит, так вот все и изменилось. Вот у меня какое-то вот такое вот ощущение, близкое к этому.
Я думаю, что вам должны быть симпатичны слова Хармса, заметившего «интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира, и меня интересует только жизнь в ее нелепом проявлении».
Ну что ж, это хорошая фраза, даже не лишенная остроумия. Обеими руками я бы не подписался, но одной могу.
Когда мы с вами работали вместе в отделе новостей, я спрашивал вас о чем-то служебном, вы часто так меланхолично отвечали: «Это относится к обширной сфере безразличного, и эта сфера с каждым годом становится все обширнее». Что сейчас осталось для вас в сфере небезразличного?
Ну, например, беседа с вами. Ну, раз есть всякие такие смешные явления, ну, вот у меня тут с одной стороны под окнами течет речка, маленькая. С другой стороны, железная дорога, по которой ходят тоже не очень большие поезда. Ну, вот это, наверное, не вполне безразлично. Да, ну, какие-то стишки, там, пара книг.
В замке Тю на слиянии Роны и Мозеля, в самом том благородном строении Тю, на краю, да по краю глубокого озера, там задам, там задумчиво правил Тю-Тю. Там топорщился розами пышный розариум. В среднем роде бы было не браться за ум. Среди ветвей, меж цветами, там уж проползает в террариум. Уж не знаю, зачем там медлительно зреет изюм. А на банке высокого острова околев не бродила зеленая тля, одолев на один, провожая бесхвостого, макалел и высоко цвела конопля. В дымке фью, что же ты мне такое насвистывал? Только пью незаметно, пая и тая. Тоже мне бы тоже чего-нибудь истинного. В замке Тю твоя мамочка поятая.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Стихи и песни Анри Волохонского. Продюсер Наталья Пахомова. Подготовил передачу Дмитрий Волчек.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.